От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот, лампочка зажглась, мы в эфир вернулись. Второй час сегодня с Яковом Кедми. Надо сказать, что еще в начале дня мы не знали, будет ли он у нас, но так удачно получилось. Судьба привела его все-таки в студию. Спасибо за это и судьбе, и тебе, Яша, большое. Надо сказать, что у нас сейчас любопытная ситуация сложилась после деблокады, частичной пока деблокады Дейр-эз-Зора в Сирии. Опять Асад. Вроде как со своей переформатированной российскими военными специалистами армии, потому что вначале-то у него был вообще ужас-ужас. Видимо, сейчас придет к тому, что у него начнется головокружение от успеха, ну, как обычно и бывает. И понятно, что с Идлибом там все будет покончено, но удивительным образом Дейр-эз-Зор не был взят американцами, потому что там была большая программа на тему того, как продвигаться и откуда. Вот. Другое дело, что теория о том, что курды сейчас пойдут и возьмут Дейр-эз-Зор, ну это совсем фантастика. Не курдское это дело на арабской территории вообще-то воевать. И крики ничего не изменятся, в Сирии все будет в едином государстве, как есть. Да нет, конечно, все меняется с годами, и Россия не Советский Союз, и Советский Союз не Российская империя, и Сирия после гражданской войны, которая вот сейчас, ну, она не будет той Сирии, которая была при Хафизе Асаде, при батюшке. Но при этом большое количество террористических группировок, радикалов, выбито из властных полномочий в тех провинциях, которые сейчас освобождаются. Дальше, ну вот хватит ума на самом деле учесть, чего же там было при исламском государстве, при батьках что было, махнах местных. А была там экономическая свобода, потому что там были смотрящие от исламского государства. Ну, там длина бороды правильная, кто есть, присягаешь и ведешься так, как присягаешь, и дальше не можешь. Но все остальное раздали под управление местным шейхам, собирая только налоги, и налоги меньшие, чем были в Ираке, чем были у Багдада, в Сирии, чем были у Дамаска. И народ вкусил экономической свободы и большой прибыли на места местным шейхам от продажи нефти, контрабандой через Турцию, все остальное. Тут, конечно, будет очень любопытно, как Асад сможет осознать то, что отбирать это все и централизовывать под себя, под свою команду, вряд ли получится, потому что, ну, совсем взорвется. По твоей оценке, исходя из вот понимания, ты же живешь в этом регионе, и местных правителей, в общем, видишь с гораздо более короткой дистанции, чем мы отсюда. И Мубарак в Египте дореволюционным, а Сиси в послеисламистском, и Асады, которые уж, по-моему, половину твоей жизни там, если не всю жизнь там рядом, соседи, можно сказать, и Хашимитская династия. Верхние начальники там способны на ту гибкость, которые сегодняшние верхние начальники, которые нужна, чтобы править. Не только же Асад Хафиз правил грубой силой. Он роздал суннитам очень много. Тлас, Мустафа Тлас, был министром обороны, и он был суннит. Переженились все, очень многие, на суннитках. Башар Асад проиграл ситуацию с гражданской войной, которая началась ровно на том, что он не мог удержать аппетиты своих генералов, и они фактически начали ракетировать суннитских крупных бизнесменов, а местный ОМОН, как это было на юге, в Дыра, начал ракетировать местное население. Ну, его не боялись, он офтальмолог, он не генерал. И вот к чему это в результате привело. А кормовая база все-таки сирийского генералитета была очень сильно подорвана, когда после убийства Рафика Харири сирийцы потеряли Ливан. А убийство Рафика Харири было, в общем-то, результатом того, что, опять же, Башар Асад, как врач-офтальмолог, а никакой не диктатор, с моей точки зрения, совсем последний, кого можно назвать диктатором, это Башар. Вот папа был таки, да, он перестал контролировать своих спецслужбистов в Ливане. И на разборках, сколько кто кому должен платить, Рафик Харири, премьер-министр Ливана, был взорван. У этих ребят хватит гибкости, чтобы не провалить все то, чего, ну, говоря по-русски, мы им сделали. Мы из России.
Ну, то, что взяли Дорозор, война еще не кончилась. Это переломный момент, который выводит Сирию на финишную прямую окончания войны, как гражданской, так и борьбы с ИГИЛ. Я думаю, до конца года еще бои будут. А после разгрома ИГИЛа практически еще остается Джабхат аль-Нусра. И разница принципиальная. Если ИГИЛ – это наемники и пришельцы из Ирака и откуда угодно, Джабхат аль-Нусра – это сирийцы. Это сирийская аль-Каида. Второе, ИГИЛ – это все-таки серьезная операция. В Идлибе, не ИГИЛ, а Идлиб – серьезная операция. Порядка от 15 до 20 тысяч боевиков, более 10 тысяч сама Джабхат аль-Нусра, остальные ее как бы сторонники. Кроме того, в Идлибе большая часть бывших или ослабевших братьев-мусульман, которые под турецким влиянием. Это не так просто. Это можно, это не так просто. Все зависит от того, как будет идти эта операция, насколько эффективно будет использована. Пока из сирийской армии воюют только те, которые были оттренированы и подготовлены российской армией. Всякого рода ополчения, проиранские и прочие, они довольно низкий уровень. Единственный, кто, да, умеет сносно воевать, это Хизбалла, но это ливанская организация, они тоже не сирийцы. Другая проблема в Сирии. Молодой Асад Башар, он даже не его старший брат, которого готовили, и который погиб, которого готовили быть диктатором. То есть он оказался единственным случайным вариантом семьи Асада, чтобы остаться у власти, когда решал все это папа.
Для справки, старший брат был Басиль, а Асада, да, его готовили. Он военный, он был популярен, готовили, и погиб в автокатастрофе.
Его готовили к тому, что, то есть у него были все данные, и, может быть, личные, быть более похожим на папу. И то, что произошло в Сирии, гражданская война и ее развитие, кроме того, что это была инициатива и влияние извне, и здесь довольно большая часть того, что произошло в Сирии, лежит на самом Башаре. Его ошибки, его неумелое руководство, его неспособность вести за собой население, потеря большей части территории, почти всей.
Да просто же выпустил всех лидеров террористической оппозиции из тюрем в рамках демократии и соблюдения прав человека.
То, что он их выпустил до начала гражданской войны, да. Но ведение гражданской войны...
Ну, это отдельная грусть.
Было очень неумело со стороны как сирийской армии, так и руководства. Как, почему это произошло при нем, это уже другой вопрос. Но факт остается фактом, что довольно значительная доля вины на нем. Его доля в победе чисто символическая. То, что он до сих пор остается у власти, это является, на мой взгляд, больше результатом того, что пока идут бои, неразумно менять первое лицо и вводить страну в еще более дополнительный политический кризис, особенно при тех тяжелых боях, которые были. После этих боев начнется борьба за политическое устройство Сирии. Борьба сложная. Борьба сложная не только потому, что в этом будут участвовать силы вне Сирии, в первую очередь Иран и Турция. Она сложная также потому, что и в самой Сирии очень много проблем. Мало того, проблем много в семействе Асада. И пока была война, это, об этом не говорили, но это секрет Полишинеля, что очень многие из семейства Асада, из алавитов, правящей касты, из военных, не в восторге от самого Асада и от его действий, от принятия его решения.
Ну, есть высший алавитский совет, о котором вообще мало говорят, но...
Теперь шейхи не решают. Совсем ясно, насколько, я не настолько знаю, во главе новых вооруженных сил Сирии, успешных подразделений, которые воюют под российским руководством, насколько там это власти алавитов или просто сирийцев, независимо от их происхождения. То есть, может быть, в той или иной степени, скорее всего, в той или иной степени, политический, этнический расклад руководства Сирии по окончании военных действий будет меняться. И я сомневаюсь,
что... не хотят? Старики этого совершенно не хотят.
Я
кто
не
управлял,
знаю.
Никогда не... Нет. Те, кто управляет, никогда не хочет меняться.
Я не знаю, кто хочет. Это Восток, это Сирия. Я не знаю, кто хочет, потому что новые политические союзы и интересы, они могут быть и вне старых родовых связей. И так же, как в Ливане. И Ливан большая, так сказать, большой пример. То есть так же, как ливанские марониты, часть из них, вступали в союз с ненавистными сирийцами, если это было выгодно. И так как Джамбалат, друз, социалист, папа которого был убит по приказу Асада, отца, пришел на поклон и целовал руку. И вступал в союз. Это Восток. То есть я бы не заявлял с большой уверенностью, что Сирия после, по окончании войны и по политически-этническому руководству будет та же Сирия, которая была до этого. То есть четко алавитский генералитет и алавитская власть. В этом раскладе, возможно, на какой-то период Асад, Башир, еще останется номинально руководителем. У него никогда уже не будет такой власти, которая у него была до войны. Потому что ему никто не даст. Сирия другая, другой распорядок сил. Я сомневаюсь, что по окончании войны новый расклад внутриполитических сил в Сирии, даже не принимая во внимание, особенно принимая во внимание все внешние силы, которые будут играть на сирийской территории, при этом раскладе на долгое время Башар Асад останется у власти. То есть первое лицо – это может быть другой человек. Будет ли он алавит или не алавит? Скорее всего, это будет один из военных. Скорее всего, это будет один из военных, который сможет создать более устойчивую коалицию и который будет способен сам на более решительные действия. И тот военный, которому начнут подчиняться другие политические структуры.
А более решительные действия, Яков Осич, это что?
Когда идет борьба за власть, то иногда в течение секунд надо принимать очень жесткие или жестокие решения. Тот, кто на Ближнем Востоке умеет это делать, он остается у власти. И правильный. Тот, кто не умеет, независимо от того, насколько он грамотный, насколько он, ему не подчиняются. Власть – это подчинение. Политическая власть в Сирии – это всегда. До того, как Хафиз Асад стал во главе Сирии, там каждые несколько месяцев был переворот.
Ну, с 40-х годов.
Каждые несколько месяцев, 60-е годы, 50-е годы, к власти приходили другие генералы, другие офицеры. Почему генералы-офицеры?
Уж ты жесткий, это
единственная, единственная сила, которая имеет влияние в такой стране, как Сирия. После войны, во время которой все решала военная сила, еще больше шансов о том, что не тот, кто обладает политической властью, а политической властью будет обладать тот, за которым есть военный авторитет, и за которым пойдет большая часть военных. У Башира нет военного авторитета. Военные его не ставили в грош, а сейчас, после этой войны, еще меньше.
Ну, кстати, несопоставимая была его власть с властью отца. Когда он пришел, его власть была совершенно несопоставима с властью батюшки.
То сейчас была
война. Хорошие времена.
Была война почти 7 лет. Во время этой войны все решали военные решения. Борьба на поле боя. Кто победил, кто не победил. Как он себя вел. Какие воинские подразделения были под его властью и насколько он мог обеспечить победу. Во всем этом Башар не участвовал. Он был символ единой Сирии. Но символ он был, потому что альтернатива ему была Аль-Бакр или Джабат аль-Нусра. И не было другой альтернативы, или она не пыталась выйти, пока шли военные действия. Мало того, все те, которые играют на сирийской территории, будут играть. Пока шли военные действия, кроме тех, которые хотели убрать режим Асада, все остальные относились к этому осторожно, не стараясь не расшатывать лодку, пока идут военные действия. Сейчас, по окончании военных действий, или сейчас, или через полгода, когда они закончатся после Идлиба, уже этой причины нет, тогда будет идти борьба за власть. И борьба за власть, даже все, кто пытаются играть на, и будут играть, и заинтересованы в Сирии, они не будут обладать абсолютной силой предписать, кто будет во главе Сирии. Иранское руководство не будет обладать достаточной силой, поскольку не иранцы добились победы, армия воевала, а не ополчение. Армия добилась победы, а не ополчение.
Хотя очень хотели переформатировать. Но провалили бы все.
Хотели, но первые, кто бежали, это были иранцы и их союзники. Кто выправлял положение, это были сирийские военные части. Сирийская армия под обучением и руководством российских. То есть я думаю, что к концу этой войны, скорее всего, к концу, а может быть и раньше, но я думаю, к концу, по окончании войны начнется политическая борьба за власть в Сирии, за политическое устройство в Сирии, в которой будут играть основную роль военные, те генералы, которые победили. И сейчас довольно большое количество, можно назвать, я не хочу этим углубляться, но есть достаточное количество недовольных Асадом как в генералитете, так и в политической алавитской элите. А в генералитете сирийской армии не нравится влияние Ирана. И я думаю, что невозможно найти среди сирийских военных профессиональных сторонников Ирана. Точно там вряд ли будут сторонники Сирии, Турции. Особенно учитывая политическую ориентацию Турции, братья-мусульмане.
Но это враг вообще-то старый, еще со времен отца.
Кроме всего прочего, после военной Сирии основное, что она будет искать, поддержку арабского мира. Египта, она обеспечена. А вот Саудовская Аравия и других арабских государств, она исключает влияние в Иране, Сирии, в Иране, в Сирии, Ирана и Турции. То есть дорога к новому, к новой Сирии, другой, чем она была, но устойчивой, она идет, скорее всего, без усиленного влияния или без влияния Турции и Ирана, и, скорее всего, и без самого Башара. Будет ли это цивилизованным путем или менее цивилизованным путем, это мы увидим. Будет ли Башар зиц председателем Фуксом на определенные, на несколько месяцев или на полгода, а потом уйдет, это мы увидим. Но я считаю, что у него не будет больше ни военной поддержки, ни этнической поддержки, чтобы он на долгое время оставался во главе Сирии. Какой-то промежуточный период, может быть.
Яш, вот ситуация с Сирией имеет в виде интересный аспект. У нас там база, да, база в Хмеймим, база Тартус. У нас там документы, они подписаны, все понятно. Автоматически никакие документы не переживают стабильные власти, которые их подписали. Мало ли чего мы там подписывали, например, с англичанами по разделу Ирана, Тибета и Афганистана незадолго до революции. А потом Октябрьская революция, большой привет, ни проливы не наши черноморские, а база нужна, как выясняется. Иначе судоходство между Черным и Средиземным морем – большой вопрос. А там идут танкеры, в том числе с казахской нефтью, транзитом через нас. А, собственно говоря, насколько я понимаю, Крым в значительной мере, если бы не стало российским, стал бы натовским, и были бы большие проблемы. И Черное море, замкнутое для России, это уже проблема, которая возвращает нас ко временам Петра I, Екатерины II. То есть тут ситуация такая. Что может гарантировать стабильность присутствия, российского военного присутствия в Восточном Средиземноморье, когда и если, да, Асад перестанет быть президентом? Будет это через 120 лет, или через 50 лет, или через 10 лет, я не знаю, но когда-нибудь же будет. Каковы механизмы, которые должны в такой ситуации гарантировать эту стабильность?
Ну, во-первых,
вот ты смотришь извне, это очень важно.
Во-первых, первое, что Россия должна гарантировать, что неважно, как будут звать будущего президента, любая будущая власть должна гарантировать исполнение обязательств Сирии по отношению к российским военно-морским силам и ВКС о их двух базах. И поэтому, насколько российская дипломатия, не только дипломатия, будет эффективна в Сирии, я и карты в руки.
Мне почему-то кажется, что не только дипломатия здесь решает.
Дипломатия во всех смыслах.
Да-да-да.
Во всех смыслах, потому что это не было дипломатическое решение о строительстве и переустройстве Тартуса в большую базу военно-морского флота. А вторая проблема не столько и не только судоходство. Проблема Тартуса и Севастополя – это чисто военная проблема прежде всего. Потому что без Севастополя Россия потеряла бы Черное море. То есть ее способность функционировать в Черном море была бы сведена почти к нулю.
Времена до Екатерины II.
Новороссийск, при всем уважении, не позволял бы России как-то функционировать на Черном море, и весь Черноморский флот был бы под большой угрозой при любой попытке какого-то движения. Не имея Черноморского флота, нет никакой возможности действовать в Средиземном море. Средиземное море базируется на сильном Черноморском флоте. Поэтому Севастополь обеспечил прежде всего Черноморский флот и полную власть российского флота на Черном море, независимо от других участников. И на этой базе можно развивать Средиземноморское. Средиземноморский флот, эскадра, ее основная цель – это противостоять шестому флоту, противостоять ракетным и противоракетным системам южного фланга НАТО. Это самое основное, а не только и не столько танкеры с сжиженным газом или с нефтью или с чем-нибудь другим. Потому что основная угроза – это ракеты с морских и сухопутных платформ и система противоракетной обороны, которая была развернута и продолжает развертываться, как на Средиземном море, другая часть – это Балтика и Северное море. И тут, с точки зрения России, необходима база в Тартусе. С точки зрения стратегической безопасности нужна еще одна база. Где, как и когда – это уже другой вопрос. Насколько это возможно? Но со всех точек зрения, в том числе с точки зрения глобальной стратегии и морской стратегии, недостаточно одной военно-морской базы. То есть без нее это вообще катастрофа. Но, как и в математике, есть условия необходимые и достаточно. Необходимые условия – хотя бы одна база. Достаточные – две.
В регионе больше ничего не надо.
Это уже проблема российской военной дипломатии, политического руководства, развития событий, то, что происходит на море.
Дополнительные пункты опоры не нужны?
Нет, достаточно.
Достаточно. Достаточно. То есть...
Развитие, поскольку с чисто военной точки зрения достаточно двух хороших военно-морских баз и определенное количество надводных, подводных платформ, которые могут обладать тем оружием, которое вполне может оперативно решать все оперативные или стратегические угрозы со Средиземного моря или с южного фланга НАТО. На Черном море это уже близко к окончательному завершению. Но вот на Средиземном море это необходимо. Теперь в отношении того, что сейчас будет происходить в Сирии, кроме военных действий, есть еще одна проблема. Две проблемы, в сущности. Они взаимосвязаны. Это вывод турецких войск, отступление и подчинение курдских войск центральному правительству. Курды уже давно перешли за пределы своего естественного проживания. Ракка далеко за этими границами. Население в Ракке арабское. Курдов, мягко говоря, не хотят. Манджи тоже арабский город. И тоже курдов не хотят. То есть часть курдских вооруженных сил находится на враждебной территории или недружелюбной территории. Турецкие войска на некурдской территории, на территории Сирии, находятся там без разрешения сирийского правительства, без согласия сирийского правительства, вопреки желанию как сирийского правительства, так и курдского населения. И я не думаю, что в большом восторге от этого российское руководство и иранское руководство. И арабское руководство. То есть дальше начинается очень серьезная кампания на территории Сирии. За власть Сирии, с одной стороны. За того, чтобы найдено было грамотное и эффективное решение проблем курдов и все, что связано с курдами. И с курдами, и сирийским правительством, и курды, и турецкими войсками, и курдами, между собой.
Тут все совсем печально, потому что это как сложно. Там уж курды с турками, ну, вот совсем никак.
Это не печально, это непросто. Это непросто, на каждом этапе могут быть проблемы, на каждом этапе свои трудности, и решать это надо будет независимо от других проблем, все они скапливаются. На все это накладывается та проблема, о которой ты говорил. Это коррумпированность силовых структур Сирии. Практически то, что происходило и происходит на территории Сирии до сегодняшнего дня, каждый блокпост, он бандитский. Единственный, кто блокпосты, которые работают и действуют нормально, это российская военная полиция. Но до этого каждый блокпост занимался поборами.
А БСЛ и ракет?
Поборы.
Ну, наших это просто потрясло. Они даже не представляли, что так вот может работать. Это но так
может
работает.
Так работает. Это Сирия, это Ближний Восток.
Ну, да.
Сирия, это Ливан.
Яков Васильевич, сделаем, да, сейчас
погода, небольшой. Минутку, опять расскажем.
Послушаем, да, интересно.
Слушайте же вашу погоду, да. Слушайте песню «Валенки» Полана Загинского.
5-5-3-3.
Итак, мы вернулись в эфир, мы говорим с Яковом Кедми о ситуации в Сирии, о некоторых прогнозах того, что будет и того, что может быть. В данном случае о российских базах, которые все-таки, что бы ни говорили критики нынешней российской политики из числа российского руководства, которая хочет продолжать дружить с Западом и вести туда все деньги, и очень не хочет, чтобы они шли на армию, на оборону, на промышленность, абсолютно необходимы, в том числе для развития страны. Вопрос при этом мы обсуждали, что нужно для того, чтобы. Но, видимо, это означает, что Россия является гарантом территориальной целостности Сирии. Уж какая она там есть дальше. И вообще-то устойчивость ее существования на карте при любом правительстве и любом правителе, помимо этого.
Россия является фактором, который способствует этому, чтобы внешние силы или террористические силы не нарушали стабильность и устойчивость Сирии. Я не уверен, что у России достаточно сил и решимости устанавливать внутренний порядок в Сирии.
Да и зачем? Просто зачем? Не наше дело.
Это прерогатива самой Сирии. Но это Восток. Сирия, Ливан – похожие государства. И то, что произошло сейчас за все годы войны, один из результатов. Закона-то нет. То есть надо приучить сирийское население, особенно руководителей на местах, родовых, клановых, бандитских, мафиозных, к тому, что есть закон. И закон – это не они, не их желания. Закон – он государственный. Не то, что надо их приучить. Это действует не предубеждение. Надо восстановить власть в Сирии. Власть и закон – это полиция. Это суды. Это налоговое управление. Это экономическое управление, это управление всеми структурами государственными, в том числе инфраструктурами. Все это было разрушено. Все привыкли заниматься только одним. Или убивать, или защищаться, и при этом грабить под себя. В каждом городе Сирии, серьезно, было до 100 банд на семейном, районном, клановом, племенном, религиозном уровне. В любом городе 100 банд, 10, 20, 30, 50 семей. И они держат свой квартал, и у них своя собственная экономика. Она отличается от государства. Все это надо восстанавливать по всей стране. Это очень тяжелая работа. Не просто тяжелая, она очень жестокая, потому что это Ближний Восток. Убеждениями, лекциями, примером Западной Европы
Ну да, расскажи о демократии и правах человека, и все станет хорошо. Они просто не в курсе.
Так что проблемы Сирии серьезные. С окончания военных действий только начинаются. Решение их непростое. Я еще раз повторяю, на этом всем будут играть те или иные внешние силы.
Да все будут играть.
Часть из них будет деструктивная, часть будет конструктивна.
А можно узнать, кто конструктивен?
Это вряд ли позволит, опять-таки я возвращаюсь к тому, такой контроверсальной фигуре, как Башар Асад, скомпрометировавшей себя перед всеми, остаться у власти на долгое время.
Конструктивный кто, кроме Египта? Кроме Египта, кто конструктивен?
Все будут конструктивные, но у каждого будут свои причины. У Саудовской Аравии, конструктивной Саудовской Аравии, будет основываться на удалении Турции и Ирана. В первую очередь Ирана и проиранских сил. Потому что Саудовской Аравии нужна Сирия, как проиранская, антииранская, арабская, суннитская структура. С другой стороны, только Иран обеспечивал выживание Сирии во время того, что происходило.
До последних двух лет 100%.
Победу обеспечила Россия совершенно другими методами и способами, чем Иран. Еще раз говорю, проблемы внутрисирийские и внешнесирийские, и внутренняя игра будет очень сложная, очень долгая, неоднозначная. Победа не такая легкая. Сопротивляться будут явно и неявно, используя все подпольные ходы, подкупы, убийства, все, чем характеризуется борьба на нашем Ближнем Востоке. Россия не сможет просто мыть руки и уйти, потому что России необходима стабилизация Ближнего Востока, стабилизация Сирии и обеспечение стабильной Сирии, оборонной, необходимой базы России на Ближнем Востоке. Без этого безопасность государства российского будет очень и очень ослаблена на южном фланге.
Но мы уже в один раз бросили все и ушли, в том числе из Афганистана. При Михаиле Сергеевиче, бросив все и уйти, и так дестабилизировали все надолго. А сегодня центральноазиатское направление, главное направление будущего терроризма.
В отношении Михаил Сергеевич в силу своих умственных способностей или отсутствия он их, считал, что у России нет внешних угроз.
Ну да.
В отличие от нынешнего руководства, она отлично создает внешние угрозы, как военные, так и политические.
Ну, то есть неприятно, что есть внешние угрозы. Хочется, чтобы все было хорошо. Да, вот настал коммунизм, там царство Божие на земле. А живешь там, где живешь. Еша, огромное спасибо. Наш второй час мы провели с Яковом Кедми. Мы говорили о Сирии, о ее сегодняшнем дне, о ее возможном будущем. В третьем часе час милитариста Михаил Ходарев.
Ну, сейчас новости. Спасибо.
От 2 до 5.